— спросила Нина. Ему не понравилось свое отражение в ее больших, по-мышиному выкоченных глазах. Спору нет, он использовал ее не раз. Это были дешевые, позорные уловки. Она такого не заслуживала.
«Решил, что тебе, наверное, приелось», — ответил Страйк.
«Вот-вот», — сказала Нина, — «ты правильно решил».
Она развернулась и пошла к столу, где заняла последнее свободное место между двумя незнакомыми ему коллегами. Джерри Уолдегрейв оказался в поле зрения Страйка. Редактор заметил детектива и уставился на него широко раскрытыми глазами сквозь стекла очков в роговой оправе. Потревоженный его напряженным взглядом, Чарт поерзал на стуле и тоже узнал Страйка.
«Как идут дела?»
— с интересом спросил возникший рядом Ал.
«Отлично», — сказал Страйк. «А где твой этот, Рейс Федер?»
«Выпил и ушел. Так и не понял, что нам здесь нужно».
Ал и сам не слишком четко это понимал. Страйк не вдавался в подробности. Он только попросил провести его этим вечером в арт-клуб Челси и, возможно, подбросить туда на машине. Принадлежащая Аллу ярко-красная Альфа-Ромео Спайдер была припаркована недалеко от клуба. Страйк чуть не взвыл от боли в колене, когда выбирался из спортивного автомобиля с низкой подвеской. Как он и рассчитывал, половина участников юбилейного банкета уже была в курсе его присутствия. Страйк расположился так, чтобы отчетливо видеть их отражение в темных застекленных дверях. Две Элизабет Тассел гневно смотрели на него поверх меню. Две Нины старательно его игнорировали, а два сверкающих лысинами Чарда шептали что-то на ухо каждый своему официанту.
«Тот лысый, не он ли подходил к нам в Ривер-кафе?» — спросил Ал.
«Угу».
Страйк ухмыльнулся, завидев солидного официанта, который отделился от своего отраженного двойника и теперь направлялся к ним.
«Думаю, сейчас нас спросят, по какому праву мы здесь находимся».
«Прошу меня извинить, сэр», — забормотал официант, подходя к Страйку. «Но должен спросить...»
«Я Ал Рогби. Это мой брат. Нас пригласил Дункан Гилфедер»,
— светским тоном ответил Ал, не дав Страйку раскрыть рта. В голосе Алла сквозило удивление, что к ним обращаются с подобными вопросами. Он, обаятельный молодой человек высокого полета, везде находил радушный прием и пользовался безупречной репутацией. А походя, включив Страйка в лоно семьи, обеспечила ему должные привилегии. С узкого лица Алла смотрели глаза Джонни Рогби. Официант торопливо пробормотал извинения и ретировался.
«Ты хочешь просто нагнать на них страху?» — спросил Ал, разглядывая издательскую компанию.
«Это не помешает», — усмехнулся Страйк, потягивая виски и наблюдая за Дэниелом Чардом, который натужно произносил тост в честь Пинклмена.
Из-под стола появился подарок с приложенной открыткой. На каждую улыбку, адресованную престарелому юбиляру, приходилась нервная оглядка на крупного смуглого человека, который в упор смотрел из бара. Единственным, кто не оглядывался, был Майкл Фэмкорт. То ли он не знал о присутствии сыщика, то ли сохранял невозмутимость. Когда всем подали закуски, Джерри Уолдегрейв встал со своего места и направился в сторону бара. Нина и Элизабет следили за ним глазами. По дороге в туалетную комнату Уолдегрейв лишь небрежно кивнул Страйку, но на обратном пути задержался.
«Странно вас здесь видеть».
«Да?» — изобразил удивление Страйк.
«Да», — твердо сказал Уолдегрейв. «Вы... нервируете людей».
«Ну, что ж поделаешь», — произнес Страйк.
«Можно вас попросить хотя бы не сверлить нас глазами?»
«Мой брат Ал», — пропустив мимо ушей эту просьбу, представил Страйк.
С лучезарной улыбкой Ал протянул руку, которую Уолдегрейв пожал в некоторой растерянности.
«Из-за вас Дэниел чувствует себя неуютно», — сказал он Страйку, глядя на него в упор.
«Какая жалость!» — сказал Страйк.
Редактор взлохматил спутанные волосы.
«Непонятная у вас позиция».
«С каких пор вас волнует, как чувствует себя Дэниел Чарт?»
«Меня лично это не волнует», — сказал Уолдегрейв.
но его настроение отражается на других. Мне бы хотелось, чтобы Пинклмен остался доволен сегодняшним праздником. Не понимаю, зачем вы сюда явились?»
«В качестве курьера», — ответил Страйк и вынул из кармана неподписанный белый конверт.
«Это еще что?»
«Это вам», — сказал Страйк.
Уолдегрейв взял конверт и окончательно растерялся.
«Информация к размышлению». В шумном баре Страйку пришлось вплотную склониться к озадаченному редактору. «Фэнкарт перед смертью жены, чтобы вы знали, переболел свинкой».
«Ну и что?»
Уолдегрейв был совершенно сбит с толку.
«У него никогда не было детей. Почти на 100% он бесплоден. Я подумал, вам это будет интересно».
Раскрыв рот, Уолдегрейв уставился на сыщика и не нашелся с ответом, а потом спохватился и отошел с белым конвертом в руке.
«Что это было?» — сгорая от любопытства, спросил Ал.
«План А», — ответил Страйк. «Посмотрим, что будет дальше».
Уолдегрейв сел на свое место за Роуперчардовским столом, и в черном дверном стекле сразу появилось его отражение. Редактор вскрыл полученный от Страйка конверт. Оттуда в недоумении достал второй, поменьше, на котором было написано от руки какое-то имя. Джерри Уолдегрейв перевел взгляд на Страйка. Тот молча вздернул брови. Уолдегрейв смешался, но передал конверт Элизабет Тассел. Прочитав надпись, она нахмурилась. Ее глаза устремились на Страйка. Детектив улыбнулся и приветливо поднял стакан. Лиз Тассел на мгновение растерялась, но потом ткнула в бок сидящую рядом девушку и передала ей конверт. Очень скоро послание добралось до Майкла Фэнкорта.
«В яблочко», — сказал Страйк. «Ал, выйду я, пожалуй, в сад покурить. А ты стой здесь и держи наготове телефон».
«Здесь мобильными пользоваться не...»
Страйк сделал такое лицо, что Ал поспешно исправился.
«Будь спокоен»,